Раз. Ну чего, у нас 10:00. В принципе, можем еще полминутки подождать, потому что сейчас все равно будут громыхать стульями. А могу и начать? Начну с того, что буду просить аудиторию быть лояльной к тому, что у меня вот такой болезненный голос до сих пор, у меня вообще страшная ангина. Я еще не понимаю, могу ли я говорить на такую большую аудиторию, потому что в группе шипеть мне получается. А тут все группы разом. И буду также говорить о том, что тоже делайте скидку. У нас там вчера тренерский сбор закончился в 22:30. И вообще лекции на интенсивах готовятся после там, принятия решения на тренерском сборе, что было бы полезно для динамики. Вот когда я все это вам сказала, проделайте скидки, да я сама знаю, понимаю, что у меня голос как у павлина. Вот как вы думаете, чего я сейчас пытаюсь то ли легализовать, то ли избежать, то ли попросить вашего сопереживания? Простыд. Простыд, конечно. Лекция наша сегодня простыд. Прекрасно. А вот то количество реверансов, которые я сейчас сделала, они были такие некие охранные. По той причине, чтобы вы не застыдили меня, потому что я в полной уверенности, что мой голос это сейчас не Монсеррат Кабале, и его не очень приятно слушать. А все это еще и на камеру записывается. То есть вы эту лекцию будете слышать таким голосом всегда. То есть все тотально и безвозвратно. То есть ничего уже не попишешь, ничего не поделаешь. Попишешь, но не поделаешь. И я начинаю думать о том, что вам все это не очень нравится, и что лекция может оказаться сумбурной, потому что было, как всегда, мало времени на подготовку. И так далее. Вот на данный момент я пытаюсь немножечко захватить ваши эмпатии к себе и тем самым разрядить вот это вот такое, у меня не стеснение, у меня не смущение, у меня такой стыд, намешанный на страхе, что вы сейчас скажете, там, через час выйдете в курилке, черт, ну, блин, могла бы и не читать. Вот, но вдруг кто-то из... Сейчас аудитории выкрикнем: «Маша, мы тебя любим любой!» Вот это будет какая-то гиперподдержка, это будет какое-то такое гиперпризнание. Что будет с вами? Пока нельзя. Что будет со мной? Как это неизвестно? Скорее всего, я буду в довольно сильном смущении. То есть, это попытка избавить меня от стыда вот таким ярким заявлением, да, оставит меня в стыде, но в каком-то совершенно другом. Если только что я переживала про то, что я какая-то не такая, ой, я разговорилась, глядите, то потом у меня будет стыд за некую избыточность. За некую свою перед вами предъявленность в какой-то суперлояльности, суперлюбви. Вот сейчас мы будем говорить о том, как какое-то переживание, в частности стыд, кочевало из ваших сознаний в мое сознание. Потом опять, а я начну смущаться, и вы увидите, что я смущаюсь. И это будут совершенно другие ваши чувства, нежели бы я на вот эту такую довольно экспрессивную фразу сказал бы: «Ну да, да». Блин, ну какая-то высокомерная коза тут села. И вот все это были бы нюансы и нюансы бесконечной игры со стыдом. С вот этим вот перекидыванием из одной психики в другую, из одной реакции в другую. И вот это вот была бы вот такая чудесная игра. Итак, вот то начало, которое я сейчас сделала, я либо буду сама к нему возвращаться, как уже к некому эксперименту, чтобы на нем иллюстрировать какие-то феномены, либо вы можете мозгами возвращаться сами, либо еще какие-то примеры придумают. Ну, начну я с того. И в этом примере это уже есть, что Боженька нам стыд придумал как регулятор нашего возбуждения. А мы, гештальт-терапевты, очень много чего знаем про возбуждение. Мы говорим о том, что наша энергия ид, какие-то наши желания, потребности, страсти, нужды, это и есть та энергия, на которой мы живем. Она нас к чему-то сподвигает, толкает. Она нас всегда ведет к разрядке этого напряжения. И никто, кроме гештальтистов, лучше этого ничего не понимает. И если оставаться с вами в диалоге, то вы мне назовете сейчас вторую пару, что с нами происходит, если это возбуждение естественное, вот это наша жизнь внутри нас, если она останавливается, что начинает испытывать наша психика? Тревогу, конечно. Вот у нас всегда будет связка возбуждение-тревога. И неважно, по поводу чего было наше возбуждение, если оно остановлено, у нас всегда будет какое-то переживание, которым мы его остановили, это возбуждение, и тревога в качестве доп-бонуса. Всегда. То есть тогда мы всегда понимаем тревогу как некое остановленное возбуждение. Вопрос остался только один. Чем мы его остановили? И у кого есть автомобили, неважно, легковые, грузовые, какие угодно, без тормозов? Вот кто-нибудь имеет себе такую крутую тачку, у которой просто отсутствует педаль тормоза? Ну, потому что тормоза для трусов, они же западло. Ни у кого. Ну, потому что если этот человек в зале присутствует, что логично. Вот давайте так, если мы все в этом зале присутствуем, то, скорее всего, у вашей психики есть тормоза. Ну, потому что если бы вы были такой неприостановленный чувак, то, ну, каким-то образом окружающая среда нашла бы на вас управу уже давно. Ну, то есть на каждого Бэтмена в трениках есть бетонная стена. Я вас уверяю. И... Ну, что вы ржете? Я говорю прямые вещи. Да. И в этом случае любая психика все равно пользуется процессами торможения. И для этого тоже есть некие переживания. Вот стыд – одно из них. Это социальный тормоз нашей экспрессии. Иначе мы были бы, ну, совершенно отвязными людьми. И, по крайней мере, если бы, ну, не наши родные и близкие нас бы затормозили, то нас бы потом, через какое-то время, затормозили бы органы правопорядка. А не на то и органы правопорядка. И вот, когда мы будем говорить сейчас о стыде, мы будем говорить о внутренних органах правопорядка. То есть о некой внутренней полиции. Она у кого-то может быть коррумпированная. Ее можно подкупить внутренне. А у кого-то может быть, вот как в Америке, как в Штатах. Ну, то есть там подкуп полицейского – это тюремное заключение. И это тогда будет... Ну, кажется, мы говорим о другой структуре. Ну, мы говорим о структуре, которая... В нашей внутренней психике называется суперэго. И вот там лежат все директивы и все правила и нормы общежития, которые у нас есть. Вот мы сейчас обрисовали две большие структуры в человеке, которые отвечают за возбуждение, которые отвечают за торможение. У нас есть ид, как источник этого возбуждения. У нас есть суперэго, как источник торможения. Между ними находится условное взаимодействие, либо невроз, либо здоровье. Вот мы сейчас будем говорить одновременно пытаться и про то, и про другое. Потому что стыд мы классически в бытовом смысле маркируем как не слишком приятное переживание. И в этом случае у нас всегда есть такое желание никогда в него не попадать. В него можно не попасть только двумя способами. Либо никогда не делать ничего, что было бы стыдно, либо не чувствовать стыд. Вон. И то, и другое, мы знаем, что из этого какая-то фигня получится. Я не могу не делать ничего стыдного, потому что если я в бесконечной этой тревоге, то моя экспрессия скоро будет равняться нулю. Если я буду совершенно бесстыдным, то, скорее всего, у меня не будет никогда никакого удовольствия от секса. Потому что... мы к этому подойдем. Надо же вас как-то заставить быть внимательными. Как мы возвращаемся к нашему возбуждению? Вот мы гештальт-терапевты, мы четко знаем свой цикл контакта, цикл опыта. Мы должны свое желание, свое возбуждение распознать. Что хотим-то? Что нам нужно? Оно должно быть признано нами внутри, как существующее. Мы должны получить поддержку окружающей среды, что нам говорят, да, вполне, ты можешь сейчас ходить и пообедать, потому что ты голоден. Да, ты можешь сейчас прервать лектора и о чем-то спросить, потому что это возможно в этой лекции. И тогда это должно быть, после чего должно быть превращено в контакт. В какое-то действие. Вы должны открыть дверь столовой и положить себе, чебуреков. И должны сказать мне, Маш, стоп, я здесь не понял. Вот это действие уже. И где-то у нас, вот во всей этой схеме, должен быть вот вставлен стыд как регулятор. Такой некий предохранитель от какой-то фигни, которую мы можем вытворить только что. Вот раньше, лет 100 назад, мы, в смысле человечества, с трудом различали стыд и вину. Потому что если почитать работы Фрейда, как-то у него там эти два понятия, два переживания не сильно расходятся. А потом был долгий период, когда у психотерапевтов было внимание к каким-то странным людям. У них одновременно нет психоза, то есть они в хорошей, плотной связи с реальностью, но одновременно это не невроз, потому что это не связано с какими-то ограничениями себя, как там сексуальной личности. Бог с ним, я назову что. Это были работы психоаналитиков. И они вычислили, что есть какие-то люди странные, у которых проблемы их лежат в сфере идентичности. То есть они как-то с трудом ориентируются в себе. У них много вот этого переживания, которое потом... понятно, что все знали слово «стыд», что скорее их переживание себя связано со стыдом. А потом сказали, а у невротических вроде больше похоже на вину. Как-то больше на вину. И они начали говорить о некой пограничной прослойке. Там, где все как раз и регулирует стыд. И вот когда Андрей Валамин читал лекцию про... некую дифференциацию, чтобы нам лучше понимать, кто я, какой я. Вот у этих людей были большие сложности в представлении о том, какой я. А стыд возникает в том месте, когда если я не понимаю, какой я, значит, я не понимаю вот тем, какой я выхожу к вам в люди, а вы меня можете не любить за то, что какой я. Вот стыд невероятно близок к идентичности. А вина всегда связана с некими поступками. Вот в этом и есть принципиальная разница. Но вы же мне тут же заметите о том, что если я так поступаю, значит, такой я. Подождите, как-то здесь вот не очень лежит граница. Сейчас дойдем до этого. И вот тезис такой, что стыд – это центр идентичности. Стыд всегда ударяет в центр идентичности. И возвращаясь к схеме, что желание должно быть распознано, признано, потом получить поддержку окружающей среды, потом превращено в контакт и в действие. Вот если мы говорим о неких действиях, это вина. И это уже финал вот этого контакта, вот этой схемы. Понятно? Что если я что-то сделал, мы же можем, когда мы начинаем, или нам возвращают вину нашу, и говорит, зачем ты это сделал, Маш? Я буду говорить, извини, я не знала. Я не хотела тебя обижать. Вот это очень важно, когда я говорю, я не хотела. Я не понимала. Когда мы говорим о стыде, мы говорим о реализации своей потребности. Мы говорим о том, что я знала и хотела. Вот почему стыд ближе к идентичности. С виной мы управляемся довольно просто. Мы можем извиниться, мы можем оплатить штраф, мы можем 10 раз прочитать «Отче наш» на ночь. Вот, у нас есть... Среда нам предоставляет море способов справиться с виной. Что я могу сделать с собой? Почему вы качаете головами? Что? Мы можем себя уничтожить. Мы можем уничтожить себя, а мы можем себя уничтожить такими, какие мы есть, и стать кем-то другим. Чтоб я больше этого даже не хотел. И вот это и есть вся проблема нарциссической патологии. Что я пытаюсь сделать себя таким, каким-то не таким, но чтоб я этого не хотел. И тогда мы подходим ко второй части вот этой нашей самой простой схемы из определения потребностей, осознавания их и получение ответа из окружающей среды, что когда я пытаюсь сделать себя тем, кем я не являюсь, скорее всего, я встречаюсь с каким-то негативным ответом окружающей среды. Ну, то есть, иначе бы я просто не знал, что это нехорошо. Мне же должен кто-то об этом сказать, потому что если мне 20 недель от роду, я про то, как устроен мир, ничего не знаю. Я не знаю, что здесь можно или нельзя. Я даже об этом не задумываюсь, я просто делаю. Я просто выплевываю кашу. Я просто хватаю маму за волосы. Я просто кричу, и я тебя ненавижу. Я не знаю, что этого нельзя делать. Мне сейчас же об этом скажет мама. Что, извини, как говорил тогда Федя в лекции, я простояла 2 часа в очереди за молоком, что ж ты делаешь? И в этом случае, в стыде, в том, что нас регулирует, всегда есть другой. Наша психика всегда формируется об реакцию другого человека. И для того, чтобы иметь представление, хорош я или плох, нам обязательно надо было встретиться с чьей-то чужой другой психикой, которая должна была бы нас замаркировать как неподходящих в этот момент, в своей экспрессии. У нас, конечно, есть, там и клиенты, которые тотально себя считают неподходящим. Вот тотально. Это тяжелые случаи. И мы как бы не плясали вокруг них и не говорили, подожди, посмотри, вот здесь, так может быть. Чем мы пытаемся лечить? Вот самым простым бытовым способом. Мы пытаемся лечить это эмпатией. И доверием. Это в лучшем случае. Потому что если нам хотя бы сказали о том, что я так делать не могу, потому что я какой-то не такой. Но, секундочку, у нас есть маленькие дети. И мы говорили о том, что стыд – это некий регулятор. И понятно, что когда мы маленькие, мы видим каких-то других людей. Они гораздо взрослее нас. У них есть деньги, у них есть власть. Они вообще могут открыть створку буфета и достать себе оттуда конфет. Ну, то есть, у них есть, они гораздо более оперативно оснащены. И вот если я понимаю, что я сейчас не такой, как он, например, это папа, да, и у него я только могу выпросить себе деньги на чупа-чупс и новые кроссовки, то вот то переживание, которое у меня возникает, глядя на отца, как оно называется? Да, конечно, это зависть. И в этом случае, вот если я вижу кого-то прекрасного, то, скорее всего, я хочу стать таким, как он, потому что я хочу обладать теми же качествами, которые позволяли бы мне удовлетворять свои потребности. Так же легко и просто, как он, ни от кого не зависев, да, у меня возникает зависть. И в этом случае я же говорю себе, я не хочу уже быть таким, какой я сейчас есть. Маленьким, беспомощным, просящим, зависимым. Вот так у нас появляются взаимодействия с вот этим вторым, когда я могу отказываться от своей идентичности. Но отказываться в хорошем смысле. Я хочу взрослеть. Я хочу меняться, чтобы быть более оснащенным. То есть получается, что стыд и зависть, по сути дела, это и есть двигатели нашего процесса роста. Только каким образом нас тогда в этом росте, с вот этой завистью, может остановить стыд? Если я сейчас подойду к какому-нибудь ребенку на интенсиве и скажу, вот глядя в глаза, знаешь, а вот ты мальчик, 11 лет, и ты маленький, и ты не можешь сесть и прочитать лекцию на весь интенсив. На что мне скажут, ну типа, мажда. А что такое, а что ты, ну, что ты ко мне пристала ты с этим? Конечно, я пытаюсь застыдить ребенка в том, в чем он прекрасно ориентируется, а главное, признает. Его невозможно в этом застыдить, потому что он свою ограниченность признает. Но мы можем себе представить, что я подхожу к какому-нибудь там другому человеку, которому не 12, а 31. И также примерно намекая, говорю, что знаешь, а вот ты-то не можешь. А человек претендовал. То в этом месте будет либо нарциссическая травма, я ударю его прямо вот в эту часть, и он будет испытывать стыд и страдания. Либо он говорит... Маш, ну, конечно, я студент первой ступени, я приехал сюда клиентом. Ты что? Что ты предстаешь? Иди, ты вон уже к мальчику 12 лет приставал, теперь ко мне. И кажется, мы говорим о том, что стыд для нас становится развивающим только в одном случае. Если мы находимся в признании того, кем я являюсь сейчас, и мы не испытываем по этому поводу никакого ужаса происходящего. Но это же серьезно может расходиться с нашими потребностями. Я же могу быть молодым человеком 31 года, и я могу втайне желать, может быть, даже втайне для себя, выходить читать лекции на весь интенсив. И это может идти вразрез с нашими потребностями. Но мне надо признать, что я тот, кто есть. Тогда у нас это будет история развитийная. Если я не признаю, тогда эта история будет стыдящая и останавливающая. По одной простой причине, что если я стыжусь и мучаюсь от того, что, ну, что-то меня никто не зовет лекции на интенсиве читать, то, скорее всего, я останусь одиноким и ограниченным, потому что если я считаю, что я уже достоин, то вряд ли я, например, потрачу еще там года два для того, чтобы там читать, работать, там что-то изучать, менять себя. Вот для того, чтобы прекратить быть дурой, надо признать, что я дура в этом месте. И тогда нам доступно обучение. Тогда нам доступны вот эти вот изменения себя. Но есть нюанс. Встреча вот с тем, который может оказаться стыдящим, для нас, конечно, бесконечно травматична. А может быть и нет. А может быть и нет. И тогда мы еще раз вот в той схеме, где у нас возбуждение, осознавание этого возбуждения и отклик среды, мы добавляем еще один пункт, что вот в этом отклике среды должны быть любящие глаза. Ну, обычно, когда мы только формируемся, у нас это любящие глаза наших родителей. И тут как бы мы опять делаем отсылку к прошлым лекциям. У нас должна быть в этом месте безусловная любовь. Что если я выплевываю кашу, если я там, не знаю, выхожу, там, бегаю голым перед гостями, которые к нам пришли. Все это должно быть маменькой. Понято, как, Господи, какое умиление. Ты мой пупсик. И в этом случае вот так лечится стыд. Так тормозится развитие. А тогда как нам сделать так, чтобы развитие не затормозилось, но одновременно не произошла травма и фрустрация? Вот это задачка для терапевтов. Это задачка и для родителей, это задачка для терапевтов. Что есть возможность, когда мы имеем дело с каким-то проявлением, мы не покидаем этот контакт. Мы не говорим, мне за тебя стыдно, и выходим из комнаты, прибери здесь. Вынь руки из-под одеяла. Да, и что делают родители? Хлоп дверь в обратную сторону. Да? И в этом случае произошло что-то, с чем даже никто не может иметь дело. И в этом случае нормальные родители что делают? Они говорят... Прибери здесь, но что произошло? Что у тебя такой бардак-то? Понимаешь, тут, в общем, ну, люди живут, и сейчас тараканы заведутся. Или мы говорим о том, что вынь руки из-под одеяла, но... Или держи, наоборот, руки под одеялом, просто не надо это делать, ну, в обществе. Прилюдно. То есть вот то, что мы имеем возможность увидеть ребенка в его некой потребности, у нас нет плохих потребностей. Да, мы тем самым говорим о том, что они существуют у тебя. Просто надо иметь возможность их как-то социально удовлетворять. Я слышала одну дивную историю, когда психолог одной из школ, к ней обратились учителя, потому что там какой-то там условно 6 или 7 класс, там уже прям реальные чуваки и парни, они страшно матерились на переменах, потом они начали с матерком что-то пытаться отвечать учителям, училки, женщины, они говорили, ой, ужас, какой кошмар. И правда, и ужас, и кошмар. Они пришли к психологу. Психолог пошла поговорить с парнями, ничего не удалось ей. А в конце концов их вызвали к директору. Вот этих парней из 6 Б вызвали к директору. А директор был мужчина, директор школы. На что он их посадил перед собой и говорит, вот как ты думаешь, я знаю все те слова, которые ты говоришь? Он говорит, ну, наверное. Говорит, и ты их знаешь, и я знаю, что ты их знаешь. Говорит, ну ты же понимаешь, что там женщины? Говорит, вот понтоваться от того, что ты их знаешь, ну ты уже напонтовался. Говорит, ну может достаточно? Все, теперь вот надо, теперь как-то это приостановить. И вот этот директор школы как раз был в том контакте, который необходим. Что я знаю твою потребность, тебе охота понтоваться, тебе охота выглядеть взрослым, в этом нет ничего плохого. А твои средства, в принципе, ну, нормальные, потому что, ну, там, взрослые люди имеют возможность употреблять какие-то ненормативные слова. И я взрослый, и я тоже их умею делать. И мы с тобой в этом месте почти равны. Просто давай-ка, дружок, ты научишься это сделать аккуратно, уместно. Да, и желательно не в женском коллективе. И вот тот феномен, о котором я сейчас рассказываю, и называется, в общем, и контейнирование, и эмпатический отклик. Там, ну, есть нюансы, но тем не менее, пусть это пока называется вот так. Когда мы имеем дело с потребностью, она легальна. Ну, вы меня спросите, Маш, ну, не все желания, ну, такие невинные. Ну, условно, не невинные, не все хорошие. Вот нехороших потребностей не бывает. Вот у человека нет потребности убивать. Вот давайте вот по максимуму возьмем. Потому что желание убивать – это реакция на какую-то чудовищную фрустрацию. Это реакция. А вот этого внутреннего желания уничтожить у человека нет. Хотя это теософский спор. И у нас есть миф об Адаме и Еве и так далее. Но давайте мы пока вот возьмем такую базовую модель, что у человека нет желаний хреновых, которые рушили бы. Человек хочет любви. Хорошо. И мы сидим на той точке, что у нас родители отзеркаливают нас с нашими потребностями, как с хорошими, конструктивными, любовными, просто немножечко неуместными в той форме, в которой они сейчас есть. И, в общем, признание этих потребностей дает и вот это ощущение идентичности, что я, это мои желания. Я нуждаюсь в этом нет ничего плохого. И я могу быть маленьким мальчиком 12 лет со своими ограничениями. Но секундочку. А у нас есть история. У нас есть история с Зигмундом Фрейдом, его роскошной работой и Эдиповым комплексом. То есть, когда мы говорим о том, что дети претендуют на одного из родителей, как на своего сексуального партнера. Мы не говорим о том, что сие правильно. Мы говорим о том, что у ребенка за счет того, что он формировался, у него, по сути дела, никого значимых, близких больше нет, только папа и мама. И он обнаруживает, что он уже достаточно операционален, что у родителей есть сексуальные отношения, и что если он сейчас предложит, и это для него большое богатство, открытие сексуальных отношений, если он предложит себя родителям в качестве сексуального партнера, одному из родителей, то, в принципе, он может с ними образовать пару, потому что там есть дикое количество зависти к тому, как им вместе хорошо с закрытыми дверями. И в этом случае, что делают родители? Они ему говорят, знаешь, извини, дружочек, ты маленький. И вот это момент унижения. Ребенок ничего не может поделать с тем, что у него есть невероятная разница в возрасте. Ему надо признать, что его родитель на поколение старше, на 20 лет старше. и что ну, никакой пары, никакой связи между ними не получится, потому что он маленький, эти взрослые. И вот стыд всегда еще связан с унижением и признанием собственного статуса. Но желание у нас может быть вот такое любовное, невротическое, и в нем нет ничего страшного, просто нам придется обломаться. Нам на многие вещи в этой жизни придется обломаться. Хорошо, для того, чтобы привести пример какой-то, ну, совершенно легальный и про себя желательно. Вот вряд ли я со своим там избыточным весом, там такой плевенькой физической подготовкой залезу на какую-нибудь гору. И вот мне это надо признать. Потому что, скорее всего, если я полезу в эту гору, не признавая того, что, знаете, ребята, у меня так на минутку 90 килограмм веса, и мой рабочий, и мой обычный день, это рабочий день, я 8 часов сижу в кресле. Ну, то есть я физически слабовата в этом месте. Вот мне, скорее всего, каким-нибудь сосудистым кризом обойдется мое высокомерие, если я полезу в эту гору. То есть мне надо признать это ограничение. И надо также понимать, что оно не тотально. Вполне возможно, что если я захочу в эту гору забираться за 40 минут, и до будущего интенсива, до следующего года, буду тратить по 2,5 часа в тренажерном зале, буду ходить на кардиотренажеры, скину вес там хотя бы до приличных 70 килограмм, чтобы в горы лазить, то вполне возможно я обойдусь без сосудистого криза. Но для этого надо признать свои ограничения. Да? А это может оказаться вполне унизительно, потому что я оказалась ниже той планки, на которую рассчитывала и себе фантазировала. Но желание мое лазить в горы и смотреть невероятные виды вечернего Роздана было хорошим. Вот так. Хорошо. Мы поговорили про зависть, мы поговорили про стыд. Мы также говорили о том, что стыд лечится доверием. И кажется, сейчас... Что? Потому что для того, чтобы тебе, мне оказать поддержку, мне сначала тебе надо доверить свой стыд. То есть для того, чтобы стыд вылечился, лампочка должна этого хотеть. И тогда у нас должно быть и правда какое-то количество доверия между нами, что с нами не обойдутся плохо. Что не будет той Маши, которая подходит к людям на интенсиве и дразнит их за то, что они не могут прочитать лекции. Если я вижу перед собой такого человека, у которого у самого по этому поводу куча стыда, да, то... сейчас мы должны были договорить про некую сексуальную экспрессию, о чем я... А может, вы и забыли уже про это. Вот смотрите, наша сексуальность серьезно связана с нашей идентичностью. Потому что мы себя вот в эти личные, нежные, любовные отношения предоставляем всей личностью. Почему всей? Потому что у нас есть для избранного, это тот, с кем у нас сексуальные отношения, потому что у нас есть понятие верности, у нас один слот. У нас не бывает двух любимых. Один слот. У нас может быть большое количество друзей. У нас под друзей неограниченное количество слотов. Ну, только нашим временем оно ограничено. Под избранного один. И в этом случае у нас есть представление о том, как быть вот в этой диаде, только по сравнению с родителями. У нас когда-то и навсегда был один единственный слот на маму и один единственный слот на отца. У нас не может быть две мамы, у нас не может быть двух пап. И в этом случае мы вот эту диадность из детства потом вот через этот Эдип, когда нам говорят, извини, дорогой, на маму ты обломалась, или там на папу обломалась, у тебя будет свой, когда ты вырастешь. И вот у тебя будет свой слот. И вот он у нас случается. И, в общем, это довольно такие плотные, взаимозависимые, но зависимые с привязанностями, с выборами. Наш же партнер не родил, мы же сами к нему пришли. В этом случае у нас зависимость от родителей и глубокая привязанность к нашим партнерам. Потом у нас появляется третий, у нас появляется ребенок, и эта жизнь катится дальше. Так вот, чего? Нет, она катится в будущее, ну то есть это колесо бесконечно, что мы сначала образуем, мы появляемся в диаде, потом мы обнаруживаем родительскую пару, и мы становимся триадой, потом мы обламываемся на то, что мы можем эту триаду разбить, и образуем две диады с папой и с мамой отдельно. А потом мы находим себе свою диаду, получаем триаду из рожденных детей, потом мы опять разбиваемся с ними на две диады. И вот это бесконечное качение жизни. Ну вот я об этом. И в общем, наша идентичность, то, какой мы, довольно серьезно начинает резонировать в том, как мы предлагаем себя вот в эту диаду, уже в свою, которую мы пытаемся выстроить. Если мы не можем предъявлять себя со всей своей полнотой и желаниями, скорее всего, наши сексуальные отношения, которые и делают нам диаду, не состоятся. Мы будем зарегулированы стыдом настолько, что мы не сможем создать пару. И это будет большая трагедия. И вот об этом я говорила, что наш стыд – это наши сексуальные отношения. Но при этом, если стыд нам может не позволить создать диаду, а если у нас его не так много, он не парализующий, он может создать ее, может позволить. Но красивые сексуальные отношения у нас в паре будут только, если у нас стыд довольно лабилен в нас. У нас почти закончилось время, сейчас я вам приведу последний пример. Когда-то, лет 10 назад, я села посмотреть вечером по телевизору Олимпиаду в Ванкувере и мужское одиночное катание. Вот прям была нормальная программа на зачет, непроизвольная. Вышел американский фигурист, зовут его Джонни Вейер. Вышел он в перьях под какую-то, по-моему, под Bad Romance Леди Гаги. И вот когда вот так Джонни выкатился на лед, все охренели. Комментаторы молчали, наверное, секунд 15. Ну, потому что Джонни был прекрасен. Он встал в какую-то позу. А все охренели. И, ну, я имею в виду, это правда олимпийская программа? Ну, что происходит? А потом Джонни поехал. Джонни поехал так, что вот было ощущение от зала, от стадиона и от меня самой, что вот так следишь на ними глазами и думаешь, господи, Джонни, что ты делаешь? Вот эта история превратилась бы в кошмар, если бы те камеры, которые снимали его лицо крупным планом, снимали бы его мимику, как ту, что мне надо просто сейчас выйти хорошо на каскад и сделать там тройной тулуп, за ним аксель, за ним еще какой-то чистый выход. Вот это был бы жуть, потому что мы бы просто погорели в своем стыде и в неадекватности. Но что снимали камеры? Камеры снимали лицо Джонни, на котором было написано «Боже, что я делаю?» И вот это невероятное перетекание стыда. Сначала как будто там Джонни его отрицал, он его весь спроецировал в зал, в аудиторию. Мы немножечко в нем заколбасились, возбудились, потому что он правда вытворял что-то невероятное. Но мы видели его лицо, что он сам в этом смущении. И вот это бесконечное соблазнение, вот эта эротическая игра создавала вот это невероятное возбуждение и очарование абсолютно провокационного его выхода. Но он был здоров и адекватен. Потому что если бы он просто выкинул бы весь этот, отрицал свой стыд, да, то, скорее всего, вот этого магии эротизма в его выступлении не получилось бы нисколько. Мы бы испугались. Мы бы просто испугались сумасшедшего мужика на льду в перьях. На этой радостной ноте мы останавливаемся. Времени на вопросы я не оставила, к сожалению.